Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. «Дежавю» – это программа о прошлом, которая повторяется в настоящем, и о сегодняшнем дне, который порой бывает очень похож на день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о трудном поиске выхода из безвыходных, казалось бы, ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь. Эпиграфом к этому выпуску нашей передачи можно взять цитату из трактата Платона «Государство», в котором он приводит слова Сократа. «По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже». Тема нашей сегодняшней программы – интеллигенция и власть. Точнее, не просто интеллигенция, а деятели науки и культуры, а еще точнее культурная элита, самые талантливые и достойные, мастера культуры, как сказал о них однажды Максим Горький. Это было в марте 1932 года. Американские журналисты написали пролетарскому писателю письмо с выражением озабоченности положением дел в Советской России.
«С кем вы, мастера культуры?» – спрашивал их в ответном письме Горький. Он неистово клеймил буржуазный кинематограф, который постепенно уничтожает высокое искусство театра. Поносил однообразно сентиментального и унылого Чарли Чаплина и всю западную интеллигенцию, которая продолжает довольствоваться службой капитализму. О русской интеллигенции Горький выразился так. «Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам. Они не пошли со своим рабочим народом и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции. Скоро они все поголовно вымрут, оставив память о себе, как о предателях».
Буревестник революции ошибся. Театр не исчез под напором кинематографа, Чаплин остался непревзойденным гением немого кино, русская интеллигенция не вымерла, несмотря на пожелания Горького, а сам он остался навязчивой строкой в школьной программе и не более того. Я тщетно искал в российской истории случаи, когда бы люди с несомненным талантом и успешной творческой судьбой ходатайствовали перед монархами об удушении свободы. Да, они не всегда занимали достойную позицию. «Наше все» Александр Сергеевич Пушкин в 1831 году написал стихотворение «Клеветникам России», в котором воспевал подавление России польского восстания 1830 года. Василий Андреевич Жуковский отозвался на те же события стихотворением «Та же песня на новый лад», в котором славил русское оружие и взятие Варшавы. Федор Иванович Тютчев отметился стихотворением «Так мы над горестной Варшавой удар свершили роковой». Михаил Юрьевич Лермонтов с легким сердцем участвовал в завоевании Кавказа, а однажды, очевидно, в подражании Пушкину, написал стихотворение «Опять народные витии», но, слава богу, не стал его публиковать. Все так, но никто из них не писал царям писем поддержки и одобрения, не юлил перед троном, не призывал к расправе над идейными противниками. Это появилось позже, в советское время. Тогда же началась и эпоха коллективных писем в поддержку решений партии и правительства. Это особый стиль. Здесь главное не объяснить городу и миру свою позицию по тому или иному вопросу, а продемонстрировать свою лояльность. В 30-х годах 20-го столетия это стало ритуалом. Всякая попытка избежать его могла иметь тяжелые последствия. В эфире «Радио Свобода» программа «Дежавю». Сталинский режим имитировал всенародную поддержку, поэтому для него так важно было, чтобы подписи талантливых и признанных деятелей культуры стояли под документами, одобряющими террор. На этом поприще в 1937 году отметились Виктор Шкловский, Андрей Платонов, Юрий Тынянов, Исаак Бабель, Константин Паустовский, Василий Гроссман, Михаил Зощенко, Юрий Олеша. Под письмом советских писателей с требованием расстрелять шпионов стоит подпись Бориса Пастернака. Стихи, восхваляющие Сталина, писали Александр Вертинский, Иосиф Мандельштам, Анна Ахматова. Что заставляло их идти на это? Только ли страх возможных репрессий? Мы обсуждаем это с нашим сегодняшним гостем, филологом и литературным критиком Михаилом Яковлевичем Шенкером. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, что было мотивом, как вы считаете, для написания таких писем? Может быть, очевидным мотивом и неочевидными мотивами?
Ну, прежде всего, у меня есть приятная возможность в одной детали вас опровергнуть. Совершенно точно установлено, что подпись Пастернака под требованием казни маршалов подделана секретарем Союза писателей Ставским Владимиром Петровичем, который приехал к Пастернаку. Буквально упрашивал его, чуть не валяясь у него в ногах, «Борис Леонидович, ну нужно же подписать, нельзя не подписать». Вышла беременная Зинаида Николаевна, жена Бориса Леонидовича, и тоже падала ему в ноги. И тем не менее он сказал, я им жизнь не давал, я ее отнимать не могу. И не подписал. Ставский уехал, и ужас Ставского, который нам трудно представить, легко представить ужас Пастернака, легко представить себе ужас Зинаиды Николаевны, ждущей ребенка. Но ужас Ставского нам представить себе, наверное, сейчас трудно. Но это был такой ужас, что он поставил подпись Пастернака, подделал ее, поставил ее под этим письмом. А Пастернак потом требовал, чтобы газета «Правда» сняла и опровергла его подпись.
Это очень хорошее уточнение. Ну а как другие реагировали писатели? Ведь это были достойные люди, успешные писатели.
Я думаю, что единственное реальное объяснение всему этому, это, конечно же, та степень парализующего страха, до которого была доведена страна, и в том числе ее лучшие и наиболее яркие представители в лице писателей, поэтов, художников и прочих, как говорил Горький, деятелей искусств, просто реально боявшихся не только за свое благополучие, не только за возможность писать и публиковать свои книги, но просто реально за свою жизнь. Я бы только, если можно, еще два слова сказал о Платонове, потому что его положение было отличным от большинства других.
Почему?
Платонов никогда не был благополучен. Платонову всегда нужно было воевать за возможность просто быть в литературе, жить литературным трудом. А начиная с 1938 года Платонову давлел еще один уже личный ужас. Это арест его 16-летнего сына, который в течение 3 лет был в заключении. И затем, вскоре после освобождения, через 3 года умер от туберкулеза. И это, конечно, могло заставить Платонова делать все, что угодно.
Страх – двигатель террора. Это несомненно. Но вряд ли такой стиль отношений с властью укоренился в нашем обществе только из-за страха деятелей культуры за свою жизнь. Потому что в послесталинские времена отказ от демонстрации лояльности уже не угрожал жизни. А стиль отношений, между тем, остался прежним. Как и в 30-е годы, волны общественного возмущения в брежневские времена поднимались не сами по себе. Режиссеры компаний сидели в Москве на Старой площади. Обычно писателей, композиторов, художников, ученых власть звала на подмогу, когда ей было необходимо противопоставить зарубежному общественному мнению что-то свое, заслуженное и в то же время лояльное. Самая широкая мобилизация проводилась властью, когда она начинала кампанию дискредитации академика Сахарова и Александра Солженицына.
Совершенно секретно. Особая папка. Выписка из протокола номер 192 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 октября 1975 года о мерах по компрометации решения Нобелевского комитета о присуждении премии мира Сахарову А.Д. Поручить отделам пропаганды ЦК КПСС подготовить от имени Президиума Академии наук и видных советских ученых открытое письмо, осуждающее акцию Нобелевского комитета, присудившего премию лицу, вставшему на путь антиконституционной, антиобщественной деятельности, редакции газеты «Труд», опубликовать фельетон.
Ясные указания на 2 страницах. Сказано, сделано.
Заявление советских ученых, газета «Известия», 25 октября 1975 года. Мы полностью разделяем и поддерживаем миролюбивую политику Советского Союза. Под видом борьбы за права человека Сахаров выступает как противник нашего социалистического строя. Он клевещет на великие завоевания, ищет предлоги опорочить.
И так далее, и тому подобное. Подписали 72 советских академика. Причем среди них, казалось бы, вполне приличные люди. А вот и заказанный газете «Труд» фельетон. Автор некий Зе Асбель.
Хроника великосветской жизни. 28 октября 1975 года. Выседая на любимом месте на кухне своей квартиры поблизости от холодильника и мойки, академик предписал человечеству, как жить.
Это верх фельетонного остроумия товарища Асбеля. Или того, кто скрылся за этим псевдонимом. Отметилась в литературной газете и прогрессивная писательница из Канады Мэри Досон.
Наслаждайтесь секундой славы, пока можете, господин Сахаров, потому что, в конце концов, правда берет верх.
Такова механика всех пропагандистских кампаний. Взмах дирижерской палочки, и деятели науки и культуры дружно бегут демонстрировать свою лояльность. Только в кампании газетной травли Сахарова в 1973 году отметились такие незаурядные личности, как композиторы Георгий Свиридов, Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович и Родион Щедрин. Лауреаты Нобелевской премии по физике Черенков, Франк, Басов и Прохоров. лауреат Нобелевской премии по химии Семенов. А еще 33 академика восхнил, 25 академиков Академии медицинских наук, 23 академика Академии педагогических наук. Не остались в стороне и кинематографисты, среди которых Александр Алов, Сергей Бондарчук, Сергей Герасимов, Лев Кулиджанов, Роман Кармен, Владимир Наумов, Вячеслав Тихонов, Людмила Черсина. Поддержали компанию «Травли» и советские художники, члены Академии художеств и нечлены тоже. Ну и, разумеется, писатели. Куда же без них?
Советские писатели всегда со своим народом и коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма, пишут они в редакцию газеты «Правда». И в заключении добавляют: «Поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения». И подписи: Чингис Айтматов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Расул Гамзатов, Сергей Залыгин.
Это уж не говоря о Михалкове, Мархове или Шолохове. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю». Мы говорим о взаимоотношениях культурной элиты и власти. Что же в 1973 году, через 20 лет после смерти Сталина, могло так напугать советских писателей, в том числе совсем не бездарных, что они ринулись подписывать письма против Сахарова и Солженицына? Чем они так уж сильно рисковали в случае отказа? Михаил Яковлевич, что вы думаете по этому поводу? Ведь это было уже новое время.
Да, это было новое время, но я думаю, что старые идеи, глубоко укорененные в этом все еще новом, но не совсем уж таком новом времени, они прежде всего превалировали в сознании этих людей. Накануне создания Союза советских писателей Сталин написал Кагановичу, потому что Лазарь Моисеевич по тем временам был очень как-то приближен к вопросам идеологии, их контролировал. Сталин писал Кагановичу: надо разъяснить всем литераторам, что хозяином в литературе, как и в других областях, является только ЦК.
Очень откровенно.
И вот это откровенное и, признаемся, убедительное утверждение Сталина, оно и стало основой, как бы, осью всей деятельности официальной советской литературы.
Но прошло 20 лет со времени смерти Сталина. Прошла оттепель, прошел 20-й съезд. Осудили культ личности. Казалось бы, после этого можно было уже, по крайней мере, писателям не опасаться за свою жизнь.
Да, конечно. И поэтому мы сейчас обо всем этом говорим. Потому что если бы речь шла о людях, спасавших свою жизнь или жизнь своих близких, я, признаться, даже и не решился бы обсуждать их деяния. Но чем выше, условно говоря, или чем ниже порог риска, тем выше, ну, порог предательства, отступничества и предательства прежде всего перед самим собой и своим талантом. Потому что советский писатель мог вмиг лишиться своего благополучного положения, если бы просто его перестали печатать и перестали выпускать, скажем, за границей.
То есть это была уже новая цена?
Это новая цена, циническая. Не трагическая, а циническая цена вот этой низости и этого предательства.
Жанр коллективных писем правительству не исчез с концом советской власти, хотя тогда уже никому ничего не угрожало. Еще можно понять, когда власть была слаба и нуждалась в поддержке, а страна была на грани гражданской войны. Так было в октябре 1993 года, и тогда на всю страну прозвучало обращение 42 писателей с призывом к Ельцину отстоять российскую демократию. Удивительно, что среди писателей, требовавших дать отпор красно-коричневым мятежникам, были не только Булат Акуджава и Дмитрий Лихачев, но и Василь Быков, когда-то принявший участие в травле Солженицына, и Виктор Астафьев, подписавший в свое время вместе с другими писателями публичный донос на ансамбль «Машина времени». В то же время среди защитников советской реставрации оказались подписавшие в коммунистической газете «Правда» коллективное письмо бывшие диссиденты Андрей Синявский и Петр Егидис. Время иногда ставит все с ног на голову. Красно-коричневый мятеж тогда провалился, и власть укрепилась, чего не скажешь о демократии. Возродился и жанр публичного единения с властью. 28 июня 2005 года газета «Известия» опубликовала письмо 50 деятелей культуры, приветствовавших уже вынесенный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. А совсем недавно на сайте Министерства культуры появилось коллективное письмо деятелей культуры в поддержку позиции президента по Украине и Крыму, а фактически в поддержку захвата Крыма и военных действий против Украины. Сейчас там уже более 500 подписей. И, как обычно в новейшей нашей истории, наряду с профессиональными приспособленцами и верными придворными, встречаются именно тех, кого в единодушии с властью так не хотелось даже подозревать. Леонид Куравлев, Павел Лунгин, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Дмитрий Харатьян. Наверное, у каждого свой список. Может быть, мы сами заблуждались, неверно оценивая этих людей? А может быть, эти люди действовали в вынужденных обстоятельствах? Писатель и публицист Виктор Шендерович делит всех подписантов на три категории.
Есть такой либеральный соблазн, так, широким жестом сказать, что все они продажные негодяи, и закрыть тему. Это не вполне так, разумеется. Там очень разные случаи. От продажных негодяев таки да, и такой галимый... То есть там есть энтузиасты, которые бегут впереди паровоза и счастливы любому случаю оказаться замеченными. Там есть люди... сами с собой договорившиеся, что они при любой власти просто делают свое дело, просто сами с собой договорились, что они пишут музыку, играют на альте, ставят спектакли, и не надо к ним никаких других требований. Это вторая категория людей. А третья категория – это заложники. Заложники. И мы помним ситуацию с Чулпан Хаматовой. И среди подписантов есть заложник, как минимум один, которого я знаю. Заложник – который мне честно объяснял совершенно личным порядком, поэтому я, разумеется, не буду звать фамилию. Это люди, которых держат за какое-то очень уязвимое место, не в их биографии, довольно безукоризненной, а в том, что власть отрезает финансирование, да, а на них больные дети, требующие операции, какие-то медицинские центры, какие-то, да, люди. И это совершенно разные случаи, поэтому я бы не стал великих заложников равнять с условной Бабкиной.
Михаил Ильич, вы согласны с таким условным разделением на три категории?
Ну, если придать этим категориям некоторый более тонко и отчетливо нюансированный вид, то, наверное, конечно, с ним можно согласиться, потому что Шендерович перечислил просто те человеческие причины, которые заставляют людей делать то, чего они делать не хотят. А в качестве нюансировки я бы сказал вот следующее. Когда-то Пастернак... И его даже в этом упрекали, и с удивлением смотрели на него в эти моменты, как говорили, был заворожен личностью Сталина. И написал, как известно, стихотворение «Художник», вторая часть которого впоследствии не публиковалась, на которой, тем не менее, было написано, и в 1936 году в «Знамени» опубликовано. И там много слов сказано о Сталине, живет не человек, события и так далее. Окончается стихотворение тем, что вот он... Поэт, столь далекий от вершин власти, надеется, что где-то существует знание друг о друге предельно дальних двух начал. Так заканчивает Пастернак это стихотворение. И, конечно же, это был искренний поиск какой-то новой своей идентичности в новом мире, в новом обществе, которая заставила Пастернака это стихотворение написать. И, конечно же, в дальнейшем, впоследствии, он всем этим переболел, все это пережил. Но, тем не менее, мы знаем, что до конца жизни отношение к Сталину у него было как к убийце, но к убийце крупного масштаба, которое шло вразрез с его отношением, скажем, к Хрущеву, как к пошляку и ничтожеству. Я это говорю к тому, что среди присутствующих, я даже понимаю, кто был, и были люди, как раз продолжающие ветвь Пастернака, которые, может быть, вдохновлялись тем, что когда-то написал о Сталине Пастернак и в какой-то степени интерполировали эти слова на нынешнюю власть. Это попытка не то чтобы сближения, не то чтобы подладиться к ней, не то чтобы к ней подольститься,
продлить традицию,
просто понять ее и, может быть, заставить обратить эту власть внимание на себя. И внимание это могло бы, может быть, в надежде этих людей что-то изменить.
А вот интересно,
на взгляде этой существующей
Михаил, власти. Интересно, что есть ветераны этого жанра. Вот Михаил Шолохов, например, он в 37 году подписывал письма с требованием расстрела врагам народа, а в 73 году подписывал письма, осуждающие Сахарова и Солженицына. А вот, например, актриса Людмила Чурсина в 73 году подписывала письма против Сахарова и Солженицына, а в наше время подписывается в поддержку Путина. Это происходит такая эстафета...
Да, это прекрасная преемственность, но есть и другая преемственность. Например, почтенный Вениамин Александрович Каверин в 52 году не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц, А затем вообще не подписывал никаких писем подобного рода. А дожил он до конца 80-х годов. И сохранил в этом смысле твердую, уверенную, определенную и порядочную позицию. Или, скажем, Белла Ахмадулина, которая в 59-м году не стала участвовать в травле Пастернака, лишилась, из-за этого исключена была из литературного института, что вообще мало ей повредило, вообще кому бы то ни было могло бы повредить. Но, тем не менее, тогда как несчастный Борис Слуцкий, который тогда подписал это письмо, потом в течение всей жизни был просто этим болен. Он если не был клинически безумцем, то психологически он был человек абсолютно надорванный. И причиной этого было вот то, что он сделал в 59-м году. Он фронтовик, смелый человек и так далее. Или еще, вот я скажу интересный пример. Среди тех, кто подписывал письма в защиту демократии в 93-м году, был человек, который в 83-м году вступил в этот самый антисионистский комитет советского народа, который был организован по странному стечению обстоятельств, извещение, вернее, его организации «В правде» прозвучало 1 апреля 83-го года, некоторым было воспринято как шутка. И туда вошли несколько физически доказавших исторически свое мужество людей. Драгунский, ставший генерал Драгунский, отчаянный вояка, ставший представителем этого комитета, летчик-испытатель, герой Советского Союза, писатель Гофман. Летчик-испытатель, герой Советского Союза, фронтовик. Чего ему было бояться в 83-м году, спрашивается. Зачем он туда вступил? Но я говорю о другом человеке, не буду даже называть. Там был один из членов этого антисионистского комитета. Потом пересмотрел полностью все свои взгляды, стал человеком демократических воззрений, приверженцем ельцинской демократии и так далее.
А бывали и обратные случаи, совершенно уж, казалось бы, странные. Например, письмо, осуждающее Ходорковского и Лебедева, да, в поддержку приговора, да, подписал Антонов Овсеенко, который был председателем регионального общественного объединения жертв политических репрессий и директор музея ГУЛАГа.
А это уж факт поистине удивительный, потому что мы Антонова Овсеенко помним по его первым давним публикациям на эти темы.
Такое, это же письмо подписал и историк Рой Медведев, который в свое время за его книгу «К суду истории» подвергался преследованиям, у него дома проводились обыски, книга была запрещена. И очень странно это, когда люди, которые сами подвергались репрессиям, потом выступают в поддержку репрессий против других людей.
Я совершенно не хочу, не считаю себя вправе, кого бы то ни было, осуждать. А обсуждение хотел повернуть в следующую сторону, вот все-таки тоже утешительно. Ну, хорошо, эти люди совершили это, то, что кажется нам с вами глубочайшей идеологической, психологической и человеческой ошибкой, но они сделали это, слава богу, не под страхом смерти. Да, мы считаем, что они заблуждаются, у них были свои причины, может быть, к этому привела их текущая, их личная жизненная ситуация, я допускаю, это очень вероятно. Какая-то идеологическая полемика, в которую они втянулись, но, по крайней мере, они не дрожали за свою жизнь, делая это.
Возможности для самооправдание беспредельно. Вот давайте послушаем, что говорит об этом Виктор Шендерович.
А про самооправдание очень смешно я расскажу. Вот Александр Александрович Калягин, подписывавший самые позорные в новейшей истории письма за посадку Ходорковского, оправдавший, так сказать, свою репутацию уклавший, оправдавший это судилище, потом поставил пьесу «Сухого кобыльно дело» и сыграл в ней самую страшную русскую пьесу про русский судебный беспредел. Да? Я не душеприказчик Сан Саныча, но я думаю, что он сам с собой так договорился, что он тут подпишет, но тут уж зато он, зато ему дают возможность в театре, построенном данным в это же время за эту подпись, зато ему дают возможность это сыграть. И он просветит. Да? Это такое классическое, значит, двоемыслие.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю». Однако, как бы ни была грустна наша сегодняшняя тема, давайте вспомним тех, кто не дрогнул и не сломался. Кого бы вы вспомнили в связи с этим из писателей и деятелей культуры?
Было множество писателей, которые избежали вот этого общественного, последующего как бы позора в собственных глазах, просто потому что им как бы и не предлагали участвовать в этих публичных подписаниях. Что же касается людей, которые, Ну, скажем, никогда ни в чем подобном не был замечен рано и неизвестно каким образом ушедший от нас писатель Добычин, который сам всегда был предметом разборок, проборок и подобного рода издевательств общественных. Надо сказать, что Платонов только однажды, в сущности, и под тяжелейшим давлением вынужден был вступить на эту порочную стезю. В дальнейшем же он всегда до конца своей жизни выдерживал лицо и в конце своей жизни стал совершеннейшим изгоем в советской литературе. Потом я знаю большое число людей из мира науки, которые иногда и откровенно отказывались, а иногда с помощью хитроумных ухищрений избегали подписывания каких бы то ни было документов такого рода, и успешно им это удавалось в силу их стойкости, хитроумия, иногда и везения. Ну, скажем, вспомним того же Капицу почтенного. Ну вот, так что, конечно же, такие люди были, но с течением времени их становится все больше, и, я надеюсь, будет продолжать становиться все больше и больше, потому что уровень теперешнего давления на писателя, художника, ученого и любого другого общественного человека, мне кажется, все-таки не столь катастрофически тяжел и ужасен.
Спасибо, Михаил Яковлевич. Ну что же, может быть, все на самом деле не так уж и плохо. И если верно, что не стоит село без праведника, то ведь в России таких людей найдется, наверное, не так уж мало. Виктор Шендерович считает, что нету причин для уныния.
Точка отсчета для публики, что есть вот точка отсчета абсолютного нравственного авторитета, вот так, как шли к Толстому, к Чехову, к Короленко, да, к Золя. То есть есть человек, который воплощает в себе не только умение складывать слова складно и выдумывать сюжеты, а еще и абсолютный нравственный авторитет. Святое место совсем пусто не бывает. Есть Людмила Улицкая. Да? Я сейчас говорю не сравниваю с Толстым или Чеховым с точки зрения литературы там, и так далее. Я сейчас говорю о некотором нравственном авторитете. Это не живет в деревне без праведника. Эти люди есть. Есть Ахеджакова, которая одна искупит все актерское сословие. Да? Есть Юрский, есть Басилашвили, есть Шевчук. Совершенно неожиданно для меня, потому что русский рок, в общем, казался мне давно сучившимся. Но на этом сучившемся фоне вдруг появляется Юрий Ильянович. Да? Порадуемся тому, что эти люди есть. Все не так плохо.
На этой оптимистичной ноте мы и закончим наш выпуск программы «Дежавю». Спасибо гостю нашей студии Михаилу Шенкеру. А я на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.